Глава 22. 1. Как и планировалось, Эрб Смит сочетался вторым браком с Шарлин Маккензи 2 января 1977 года. Церемония состоялась в конгрегационной церкви на Саут-Вест-Бенд. К алтарю невесту вел ее 80-летний отец, почти слепой. Джонни стоял рядом со своим отцом и в нужный момент передал ему кольца. Все прошло безукоризненно, очень торжественно и трогательно. На бракосочетание приехали Сара Хазлетт с мужем и сыном. Дэнни уже выходил из младенческого возраста, и беременная Сара светилась от счастья. Глядя на нее, Джонни почувствовал острый укол ревности. Но вскоре неприятное ощущение прошло, и на приеме после церемонии он подошел к ним. Мужа Сары он видел впервые. Тот оказался высоким и представительным мужчиной с тонкими усиками и ранней сединой. Уолтер, уже сенатор штата Мэн, с удовольствием рассказывал о перипетиях национальных выборов и трудностях работы с независимым губернатором, не обращая внимания на Дэнни, который тянул его за штанину и просил воды. Сара говорила мало, но Джонни чувствовал на себе взгляд ее сияющих глаз. От него ему было немного не по себе, но все же он испытывал удовольствие, соединенное с грустью. Спиртное лилось рекой, и Джонни позволил себе на 2 бокала больше 2 обычных. Наверное, из-за чувств, нахлынувших на него, когда он увидел Сару, а особенно потому, что она приехала со всей семьей. Да и глядя на счастливое лицо Шарлин, Джонни впервые осознал, что Вера Смит окончательно ушла из их жизни. Вскоре после отъезда Хазлеттов он подошел к отцу невесты Гектору Маркстоуну, ощущая в голове приятный шум. Старик сидел в углу возле остатков свадебного торта, сложив скрюченные артритом пальцы на ручке трости. Одна дужка его темных очков была обмотана черной изоляцией. Рядом стояли 2 пустые бутылки из-под пива и недопитая третья. Подавшись вперед, Гектор Маркстоун вгляделся в лицо Джонни. «Ты сын Эрба?»
«Да, сэр».
Снова пристальный взгляд.
«У тебя неважный вид, мальчик».
«Наверное, слишком поздно ложусь».
«Похоже, тебе нужно отвлечься, найти для себя развлечение».
«А вы участвовали в Первой мировой?» — спросил Джонни, увидев на пиджаке старика медали, в том числе французский крест за боевые заслуги.
«А как же!» — оживился Маркстоун. «Служил под началом Джона Першинга по прозвищу Блэк Джек. Американский экспедиционный корпус, 1917-1918 годы. Прошли огонь и воду. И грязь топтали, и дерьмо хлебали. Битва в лесу Белло, мой мальчик».
6 июня 1918 года там состоялось первое крупное германо-американское сражение. Американцы потеряли 1811 человек убитыми и 7000 ранеными.
«Лес Белло. Сейчас это просто название в учебниках истории. А я был там. И видел, как умирают. И грязь топтали, и дерьмо хлебали, и жизни в окопах свои отдавали».
«Шарлин рассказывала, что ваш сын — ее брат».
«А, Бадди, да. Сейчас он приходился бы тебе сводным дядькой. Как мы к нему относились? Думаю, любили. Вообще-то его нарекли Джо, но чуть ли не с самого рождения все звали его Бадди. Для матери, Шарлин, получение той телеграммы о гибели было первым шагом к могиле».
«Его убили на войне?»
«Да, в 1944 году в местечке Сен-Ло, совсем близко от леса Белло, во всяком случае по нашим меркам. Его убила нацистская пуля».
«Я работаю над рукописью», — Джонни чувствовал хмельное удовлетворение от того, что так ловко направил разговор в нужное русло. «Надеюсь, удастся продать ее крупному издательству, вроде «Атлантик» или «Харперс».
«Так ты писатель?»
— темные очки уставились на Джонни. «Надеюсь стать им». Джонни уже жалел, что затеял этот разговор. «Да, я писатель и пишу в блокнотах по ночам. Пишу о Гитлере».
«О Гитлере? И что же?»
«Ну, представьте. Представьте на секунду, что с помощью машины времени вы оказались в 1932 году, в Германии, и случайно встретили Гитлера. Вы убили бы его?» Черные очки приблизились вплотную к лицу Джонни, и тот сразу протрезвел, уже не чувствуя себя ни находчивым, ни умным. Казалось, от ответа старика зависела вся его жизнь.
«Ты шутишь, сынок?»
«Нет, не шучу». Гектор Маркстоун снял одну руку с набалдашника трости и сунул ее в карман брюк. Покопавшись там, он вытащил складной нож. За долгие годы пользования рукоять стала гладкой и, пожелтев, напоминала благородную слоновую кость. Второй рукой он с величайшей осторожностью, характерной для артритиков, открыл одно лезвие. Оно зловеще блеснуло в ярком свете зала приемов. В 1917 году этот нож совершил путешествие во Францию с молодым человеком, который вместе с такими же юнцами отправился в Европу, чтобы не позволить грязным гуннам убивать младенцев и насиловать монахинь, а заодно желая показать французам, как надо воевать. Этих юнцов расстреливали из пулеметов, их косила дизентерия и испанка, их травили фосгеном и горчичным газом. Эти мальчишки выбрались из леса Белло, оборванные и напуганные до смерти, как будто повстречали самого сатану. И все оказалось напрасным, потому что все повторилось сызнова. Слышалась музыка, люди смеялись и танцевали, из светильников лился мягкий свет. Но все это существовало где-то в параллельном мире, а для Джонни реальность свелась к обнаженному лезвию и гипнотизирующему блеску сверкающего острия.
«Ты видишь это?» — тихо спросил Маркстоун.
«Да», — выдохнул Джонни.
«Я вонзил бы его в спину, прямо в черное лживое сердце. Я вонзил бы его как можно глубже, а потом еще и повернул».
Он показал, как. Сначала по часовой стрелке, а потом против нее. Улыбнувшись, Марк Стоун обнажил гладкие, как у младенца, десны с одним желтым зубом.
«Но прежде я смазал бы лезвие крысиным ядом».